Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Им хотелось фашизма, они его получили, за что судят правозащитника Олега Орлова. Экстремизм задним числом. Суд в Уфе вынес приговор экс-координатору штаба Навального. Весну запретили. Аресты и обыски у сторонников антивоенного движения в России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа. Но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Спецприемники Ростова-на-Дону. Умер 40-летний активист Анатолий Березиков. Об этом сообщает его адвокат Ирина Гак. Она подозревает, что ее подзащитный мог погибнуть в результате пыток.
Зафиксировала у Березикова следы от электрошокера. Он мне вчера жаловался на то, что ему угрожали, и на то, что он опасается, что его убьют.
14 июня Гак приехала в спецприемник и увидела медицинскую машину, куда заносили тело ее подзащитного. Сотрудники спецприемника сообщили ОВД-Инфо, что активист покончил с собой. По словам адвоката, Березикова задержали после обыска 11 мая и отправили под административный арест на 10 суток за неповиновение сотрудникам полиции. Затем суд дважды назначал ему административный арест по другим статьям. Адвокат предполагает, что поводом для преследования могло стать то, что Березиков расклеивал в городе листовки украинского проекта «Хочу жить», который принимает обращение россиян о сдаче в плен. 19-летнюю чеченку Селему Исмаилову, сбежавшую из дома из-за насилия, задержали в Москве и отправили обратно в Грозный. Об этом пишет кризисная группа СК «СОС». В марте девушка сбежала из Чечни. Она жаловалась на регулярные побои от отца и угрозу убийством. В голосовых сообщениях отец грозился сломать ей ноги. 12 июня Исмаилову задержали в аэропорту Внуково в Москве, когда она планировала улететь в Германию. Поводом для задержания стало то, что Исмаилова находится в розыске по делу о краже, которое возбудили по заявлению ее родственницы. Мосгорсуд приговорил к 6 годам колонии гражданского активиста Виталия Кольцова по делу о поджоге автозака. Его обвинили в умышленной порче имущества и в покушении на жизнь 12 сотрудников ОМОНа. Присяжные отказались признать активиста виновным по этой статье. Виталий Кольцов бросил коктейль Молотова в автозак Росгвардии на Театральной площади в Москве в мае прошлого года. Никто не пострадал. По словам активиста, он хотел совершить символический поджог в знак протеста, не планируя причинить кому-либо вред. В Кыргызстане задержали российскую активистку Алену Крылову, бывшего пресс-секретаря Российского движения за права человека и участницу движения «Левое сопротивление», которое в России признано экстремистским. Против нее и еще 5 участников этого движения возбуждено дело о создании экстремистского сообщества. Издание «Сота» уточняет, что Крылову задержали еще в начале июня. Экстрадировали ли ее в Россию, пока неизвестно. Алена Крылова стала 3-й за последний месяц российской активисткой, задержанной правоохранительными органами в Кыргызстане по запросу России. Суд в Санкт-Петербурге приговорил к 7 годам колонии строгого режима мобилизованного из Ленинградской области Владислава Мадайчикова, отказавшегося участвовать в войне в Украине. Его признали виновным в дезертирстве. По версии следствия, Мадайчикова призвали на службу и отправили на фронт в Луганскую область. Он отказался исполнять приказ командира и сбежал. Некоторое время жил в заброшенном доме, а позже добрался домой в Ленинградскую область и добровольно пришел к следователям. К 5 годам колонии суд в Красноярске приговорил контрактника Владислава Пушникова по обвинению в оставлении места службы. Как отмечает издание «Сота», Пушникова судили в актовом зале воинской части в присутствии других военнослужащих. Это было сделано в профилактических целях. Российские депутаты приняли в первом чтении законопроект, по которому Министерство обороны сможет заключать контракты с осужденными и обвиняемыми практически по всем статьям Уголовного кодекса. Среди исключений – террористические и экстремистские статьи, статьи о преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних, статьи о госизмене и некоторые другие. Также первое чтение прошел законопроект, который освобождает от уголовной ответственности участников войны против Украины, совершивших преступления небольшой или средней тяжести. В документе говорится, что мобилизованные или те, кто заключил контракт с Минобороны, будут освобождаться от ответственности со дня увольнения со службы или награждения государственной наградой. Закон предлагается распространить в том числе на осужденных, приговоры которым вступили в силу до дня принятия закона.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». В Москве начался суд над правозащитником, членом правления общества «Мемориал» Олегом Орловым. Ему грозит 3 года колонии за повторную дискредитацию армии. Поводом для возбуждения дела стал пост правозащитника в Фейсбуке, где Орлов разместил перевод своей статьи для французского издания «Медиапарт» под заголовком «Им хотелось фашизма, они его получили». До этого Олега Орлова оштрафовали на 50 тысяч рублей по статье Кодекса об административных правонарушениях о дискредитации армии за пикет с плакатом «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне», рассказывает Анастасия Тищенко.
Статью о повторной дискредитации армии необходимо проверить на соответствие Конституции. С таким требованием обратился к судье лауреата Нобелевской премии Дмитрий Муратов. Он выступает защитником по делу против мемориальца Олега Орлова, которого судят по этой статье за пост в Фейсбуке.
В 29-й статье Конституции прямо говорит, что цензура запрещена, каждый имеет право распространять информацию, и никто никого не имеет права принудить отказаться от своих убеждений. Это означает, по моему мнению, что Олега Петровича Орлова судят за соблюдение Конституции Российской Федерации.
Олег Орлов опубликовал в соцсети перевод своей статьи для французского издания «Медиапарт» под заголовком «Им хотелось фашизма, они его получили». В тексте говорится, цитата, «о кровавой войне, развязанной режимом Путина в Украине. Это оценочное суждение, мнение, за которое нельзя привлекать к ответственности», считает Орлов. На первое заседание по своему делу правозащитник пришел с книгой Александра Баунова «Конец режима», в которой рассказывается о падении тоталитаризма в 3 европейских странах – Испании, Португалии и Греции.
Очень хорошая книжка про конец режима.
Ранее Олега Орлова дважды в течение года штрафовали за так называемую дискредитацию армии по административной статье. Первый раз на 50 тысяч рублей в марте 2022 года. Он демонстрировал плакат с надписью «Свихнувшийся Путин толкает мир к ядерной войне» в общественном месте, говорится в решении Тверского суда. Второй штраф – 65 тысяч рублей – Орлову назначили в мае за выход на Красную площадь с антивоенным плакатом. Теперь правозащитника судят уже по уголовной статье за повторную дискредитацию армии. Ему грозит до 3 лет лишения свободы. В октябре 2022 года Международный мемориал, членом правления которого был Олег Орлов, стал одним из лауреатов Нобелевской премии мира за выдающиеся усилия для документирования военных преступлений, нарушений прав человека и злоупотребления властью. Мемориал занимался расследованием преступлений тоталитарных режимов 20 века, добивался реабилитации репрессированных и помощи их семьям в России. В декабре 2021 года Мосгорсуд ликвидировал мемориал по требованию прокуратуры, которая обвинила организацию в нарушении законодательства об иностранных агентах и оправдании терроризма и экстремизма. Позже Следственный комитет начал проверку мемориала по статье о реабилитации нацизма.
Это программа «Человек имеет право». Ее веду я, Марьяна Тарачешникова. И на связи с нашей студией правозащитник Олег Орлов. Олег Петрович, здравствуйте. Как вы относитесь к предъявленному вам обвинению в так называемой дискредитации армии? Потому что я понимаю, что на первом же судебном заседании вы сказали, что до сих пор не понимаете сути этого обвинения, того, в чем конкретно вас обвиняют.
Да, я сути не понимаю, но вначале хочу уточнить. Вы сказали, что меня оштрафовали 1 раз. На самом деле меня по дискредитации использования армии там, в определенных целях штрафовали 2 раза по административным статьям. 1 раз это было около Большого театра «Мой пикет», 2 раз на Красной площади. Вот. А по поводу сути, ну так я и не понимаю сути обвинения в мой адрес. Ну, первое. Собственно говоря, что значит у меня повторная дискредитация? Это статья. Статья размышления, статья, в котором я высказываю свое оценочное мнение о том, что происходит и в России, и в Украине, и как эта война страшно действует на развитие политического режима внутри России. Собственно говоря, Конституция Российской Федерации гарантирует нам и свободу совести, то есть право исповедовать свою, свою идеологию, свою точку зрения, право искать и распространять информацию, и свободу мнения, да, это статьи 28, 29 Конституции. И как при наличии таких статей меня теперь судят за именно высказывание мнений? Нет, непонятно. Второе, не менее важно, вспомним, как звучит эта статья и в административном кодексе, и в уголовном кодексе. Публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации в цели, и дальше очень важны цели, в целях защиты интересов России, ее граждан, поддержания международного мира и безопасности. То есть, если вооруженные силы используются не в этих целях, то и ответственности по этой статье не может быть. Ну так, господа, вы вначале докажите, хотя бы попытайтесь доказать, что армия наша российская используется в Украине в этих целях. Вот с моей точки зрения, что они скрывают, что я говорю и пишу, вот наших российских войск в Украину был против интересов России и ее граждан. Ну и понятно, как он, таким образом можно защищать международный мир. То есть эти действия были направлены на подрыв международного мира и безопасности, в том числе и России. Потому что в результате этой войны безопасность России явно уменьшилась. Ну, хотя бы...
Хотя бы в Белгородской области, в приграничных районах. Приграничных.
Да, много нужно чего перечислить. И удары по российским городам, и громадная протяженность теперь у нас со странами НАТО, границы и так далее. Но, понимаете, обвинение даже не попыталось доказать цели использования вооруженных сил априори. Это заведомо для них очевидно, что раз туда вели, то в этих целях. Ну так мне такое обвинение непонятно. По-моему, оно просто абсурдно.
Ну вот, кстати, это самая статья 280.3 Уголовного кодекса, по которой вас судят, она вот, как и ее статья-близнец из Кодекса об административных правонарушениях, фактически позволяет привлекать людей к ответственности, ну, по сути, за любое антивоенное высказывание, даже не только высказывание, потому что людей в административном порядке штрафовали за неправильного цвета одежду, за пустые листы бумаги, чистые, и даже было такое решение, когда человека штрафовали за молчаливое согласие с пикетчиками, которые высказывались за мир. На ваш взгляд, зачем властям в самом начале этой так называемой спецоперации, которую весь мир называет войной, понадобилось вводить в законодательство эти самые статьи? Ну, власти же и так не особенно к людям прислушиваются. Ну, пусть бы те говорили, что хотят. В общем, уличные акции все равно уже разгоняли давно и успешно и без этих статей. Зачем нужно было менять законодательство в репрессивный уклон?
Ну, все-таки еще раз хочу уточнить одну вещь. Конечно, сами статьи абсолютно антиконституционные и нормы просто резиновые. Как угодно их можно, кого угодно тянуть. Это так. Но еще абсолютно антиправовая правоприменительная практика. Вот то, что вы говорили, за молчаливое одобрение чего-то там, да, или за пустой листок бумаги. Это просто еще абсолютно неправовая правоприменительная практика. Такие действия даже из этой дикой формулировки статьи несли. Для чего, собственно говоря, было это сделано, введены такие нормы? Понимаете, давайте вспомним начало вот этой войны в Украине. На протяжении там, первой недели, там, даже больше, в России поднималось мощное, сильное антивоенное движение. Дело в том, что не только оно выражалось в выходе на улицы, демонстрации, пикеты, массовые подписания петиций, писем, обращений известных людей. Все это могло шириться, расширяться. Я уверен, антивоенное движение могло повлиять, очень могло влиять и на общественное мнение насильно, и на действия властей. Именно для того, чтобы это пресечь на корню, и были введены эти драконовские меры.
Ну и кроме всего прочего, уже тут существует предположение, что таким образом хотели пополнять бюджет, потому что только за первые 10 месяцев войны, ну как подсчитали в ОВД-инфо, суды назначили штрафов более чем на 150 миллионов рублей. Там, потому что людям выписывали штрафы и по 50 тысяч, вот как вам, и по 30, и, в общем, там судьи не скупились на штрафы, как говорится.
Я думаю, это для бюджета это крохи. Вряд ли это могло быть реальной целью.
Вы уже несколько раз говорили о Конституции, в том числе о 29-й статье Конституции Российской Федерации, которая предусматривает свободу слова, запрет цензуры. И я знаю, что вы в мае обратились в Конституционный суд с жалобой, как раз попросили рассмотреть эту самую статью Кодекса об административных правонарушениях, об дискредитации армии на предмет соответствия ее основному закону страны. С вашей точки зрения, захотят ли в Конституционном суде с этим разбираться и отыграть все это назад?
Понимаете, для начала они максимально попытаются придраться к чисто формальным поводам и постараться не принять к рассмотрению те жалобы, включая мои, там много жалоб, не принять просто к рассмотрению. Боюсь, что, так сказать, они массу вполне правильно оформленных жалоб, которые должны быть рассмотрены, они на этом этапе отсекут. Если им не удастся отсечь все жалобы, то начнется рассмотрение. Это будет очень забавно. Смотреть, как Конституционный суд будет извиваться. Но зная, так сказать, этот состав этого суда, и помня о всей практике его деятельности, конечно, надежда на то, что они вдруг опомнятся и вспомнят, что они все-таки юристы, правоведы, есть какая-то профессиональная этика. Вряд ли они это вспомнят, и вряд ли они признают эти совершенно противоречащие Конституции нормы антиконституционными.
Зачем тогда это обращение?
Понимаете, это важно. Это важно хотя бы для того, чтобы показать и обществу, и миру, и нашим потомкам о том, каков был на самом деле этот режим. Я его называю фашистом, да? Другие могут как угодно называть этот режим. Но вот на таких проявлениях, когда Конституционный суд будет извиваться, нести черт знает что с правовой точки зрения, лишь бы только не пойти против власти. Это очень яркое будет проявление сущности этого режима. Ну, хотя бы для этого, понимаете, работу правозащитников в том числе и проявлять истинное лицо режима.
Олег Петрович, а что происходит вот с тем самым делом о реабилитации нацизма, из-за которого у сотрудников мемориала в марте проходили обыски, и во время которого этих обысков, по-моему, вас как раз и вызывали на допрос в Следственный комитет, и после вас возбудили это дело о повторной дискредитации. А с темой об оправдании нацизма это что-то слышно?
Что-то слышно чуть-чуть. Мы же обжалуем эти обыски, их законность, доказывали, что они были проведены грубо, с нарушением норм закона. И очень смешно, когда суды признают нарушение закона, но тут же прямо в этом судебном заседании вносят изменения, там, выписывают заднее число, например, постановление о проведении обыска и признают, в конце концов, законом эти обыски. Вот это тоже...
Подчищают за следствие.
Да, извиваются, как я говорю. Да? Вот. Но зато в ходе этих, судебных мероприятий, назовем так, мы узнаем некоторую новую информацию. Вот, например, мы узнали информацию, что материалы, изъятые у бывшего сопредседателя, не сопредседателя, бывшего председателя направления Международного мемориала моего друга Яна Рачинского, были отданы на экспертизу. лингвистическо-историческую экспертизу. Не знаю, что это такое, как она будет проходить, но вот отдали. По итогам этого мероприятия будет принято решение, как сообщил следователь суду, будет принято решение об изменении процессуального статуса тех или иных лиц, которые сейчас проходят как свидетели. Угу. Это значит, кого-то они могут признать, а скорее всего признают в качестве подозреваемого или обвиняемого. Пока все только свидетели. Как я считаю, как я уже говорил, давал оценку, на мой взгляд, все это дело, оно высосано из пальца, конечно, там, с правой точки зрения, оно смехотворно, но оно было затеяно для чего? Для того, чтобы как можно больше мемориальцев выдавить из страны.
Как маячок такой, уезжайте, пока вы свидетели.
Свидетели еще, да, у вас нет подписки о невыезде. Вы можете уезжать, вот пока не поздно сваливайте. Вот же, что они хотят.
А что сейчас происходит с самим мемориалом, точнее, с его остатками, с мемориальцами? Тут мы слышали тоже о каких-то делах в Перми, обысках, предъявлениях, обвинений. Что с наследием мемориала? Можете об этом рассказать немного?
Немного могу. Мемориал, вот вы говорите, остатки. Ну, на самом деле, мемориал живет, работает и борется. Нас не уничтожили, как некоторые говорят. Ну да, был мемориал, вот уничтожили. Нет.
То есть вас ликвидировали только юридически?
Да. Сущность нашего они не ликвидировали, да и не мог. Просто как можно ликвидировать? Ну, с человеком можно. Да, вот с человеком, если всех поубивают, ну, тогда, наверное, можно ликвидировать. Ну, будут преемники, значит. Дело в том, что, во-первых, ну да, ликвидировали международный мемориал. Только недавно мы воссоздали мемориал за рубежом, новую международную ассоциацию мемориал, но ведь среди учредителей есть и российские организации, которые живут и работают в России. Далее. На место правозащитного центра мемориала возник Центр защиты прав человека. Да, без юридического лица. Да, так работать очень трудно. Но мы же работаем. Вот у нас недавно сайт новый появился. Мы публикуем наши материалы. Их цитируют СМИ. Мы обращаемся и к юридической практике, и наши представители суда работают. Поэтому и тут есть работа. Кроме того, вообще-то масса региональных мемориалов не закрыты, не ликвидированы, а продолжают работать. Далее.
Они в опасности, на ваш взгляд?
Все в опасности. Я не знаю, какая сейчас реально работающая ячейка гражданского общества, не только мемориал, да, любая ячейка гражданского общества находится в безопасности. Тоталитарный режим, но я его называю фашистским. Другие как угодно, по-другому.
Да, но вы это обосновывали, кстати, в той самой статье, которую вам сейчас ставят в вину.
Да. Понимаете, тоталитарный режим не может терпеть любую независимую общественную инициативу. Все в опасности. Ну так вот, но тем не менее, несмотря на опасность, куча многие наши коллеги, друзья из регионов продолжают работать. И в Москве продолжается работа. Вот вы спрашивали про архив.
Да, что с наследием, с архивами? Это же одна из важнейших ценностей мемориала.
Но мы его купили из того помещения, которое у нас незаконно изъяли. Да? Ну, что же мы там оставили? Архивы, которые потом вырвали и выкидывали. Мы его вывезли. Вот, по-видимому, я так думаю, что значительная часть его находится в другом помещении нашем. А значит, ну, идет его оцифровка, продолжается. Она не была завершена до нашей ликвидации. Вот сейчас она продолжается. И это очень важно. Это и есть тоже способ сохранения наследия. Сейчас не прекратились экскурсии по Москве, которые мы вели до ликвидации, во время ликвидации. И сейчас продолжаются экскурсии по Москве, по местам, связанными с политическим преследованием и террором. Часто эти экскурсии проходят в сложных условиях, к ним подходят различные там зэк-активисты и прочие штурмовики, мешают проведению их, тем не менее они идут. Ну, можно и другие примеры приводить, поэтому работа продолжается.
Олег Петрович, а на ваш взгляд, почему преследование в России правозащитников, в частности, вот разгром мемориала, гражданских активистов, каких-то оппозиционных политиков не вызывает явного сочувствия у подавляющего большинства населения? Люди отдают, на ваш взгляд, себе отчет в том, что в конечном счете это касается и их? То, что вот зачистка вот этой поля, этого гражданского общества, в конце концов скажется на них.
Понимаете, у подавляющего числа населения, количества населения, не вызывает какой-то такой яркой публичной реакции ничего. Вообще ничего. Общество больное находится в каком-то полулетаргическом сне. И, понимаете, ни война, ни убийство, ни там ухудшение их собственного положения, вообще ничего не вызывает никакой реакции. В том числе уничтожение гражданского общества, понимаете. Люди не умеют вообще объединяться. Да? Каждый только сам за себя. То, о чем говорили очень многие. Атомизация. Полная атомизация нашего общества.
Она, на ваш взгляд, естественная, или это была намеренная работа властей, предпринятая условными там властями, кремлевскими идеологами и прочее, чтобы разъединить людей, чтобы они в нужный момент не могли собраться и противостоять какому-нибудь очевидному злу вроде войны?
Да, понимаете, атомизация общества у нас наследие еще советских времен. И только-только вот период новой России начали складываться вот эти связи горизонтальные по разным поводам, да, не обязательно с правозащитой, с политикой, да, там с чем угодно, защитой своего двора, там, не знаю, зеленых насаждений. Только это начало складываться, как действительно вот началось очень мощное наступление властей, да. Давайте вспомним. Вот где-то там 10-е, 11-е, 12-е годы, как мне кажется, снова, да, вот началось какое-то гражданское единение по самым разным поводам. Экологическим, не знаю, там, градозащитным, чего угодно. В какой-то степени вот эта работа вылилась в ту недореволюцию, да, которую называют. 12-й год, массовые протесты. Они же не на пустом месте возникли. Все-таки вот эти связи, ячейки гражданского общества способствовали объединению людей. Это очень напугало власти. И вот сразу началось мощнейшее давление, дискредитация, запугивание, покупка кого-то. Вот, да, и дальше была вот эта сознательная работа по уничтожению этих связей. И внушению людям, вот это самое важное, внушение людям, что от вас ничего не зависит.
Удалось?
Удалось. Конечно, мы видим. Еще как удалось.
И что теперь? Вот на ваш взгляд, сейчас, вот 30 лет вы строили, вы, не вы конкретно, конечно, а правозащитники, активисты, члены других некоммерческих организаций, которые никак не связаны с защитой прав человека, там, не знаю, общество по защите животных или вот тот же самый Greenpeace, который в России нежелателен. 30 лет вы строили, сейчас это развалилось все буквально там в полтора года, ну, окончательно тут сейчас пойдут гвозди забивать в крышку гроба гражданского общества. А как потом восстанавливать-то? Будет кому? Получится? Сколько лет уйдет на то, чтобы восстановить эти самые горизонтальные связи, о которых вы говорите? А главное, будет ли желание у людей, которым внушили, что от них ничего не зависит?
Видите ли, давайте вспомним советский период. Ну, вспомните там 80-е годы, начало 80-х годов. Ну, кто бы вообще сказал, Вот давайте объединимся и будем чего-то защищать. Помимо там, писем в ЦК КПСС, да, как-то по-другому защищать себя. Да. Посмотрели бы, как на сумасшедшего, и покрутили пальцем у виска. Вот. Чуть-чуть изменилась ситуация. И как люди оказались готовы к различным общественным действиям и объединениям. Мне кажется, несмотря на то, что мы сейчас сброшены в какую-то... Мы, я имею в виду страна, сброшены в какую-то яму, может быть, еще более мерзкую, чем в поздний советский период, все-таки, заметим, масса людей, которые прошли через школу гражданского общества, масса людей, которые сейчас, может быть, сейчас за границей, но совершенно не собираются там оставаться. И при первой возможности вернуться сюда. Поэтому в этом смысле мы находимся даже в некотором лучшем положении, чем в 80-х годах, когда действительно было выжженное поле совершенно. Вот, поэтому я не такой оптимист. Хотя тяжелая, трудная работа, страшная пассивность наших граждан, которые не желают и боятся, и не понимают, зачем им что-то делать. Ну да, это все надо будет преодолевать очень трудно, долго. Но если мы думаем о своей стране, если, так сказать, понятие родины для нас не пустой звук, ну, значит, мы это должны делать. Вы понимаете, то, о чем я говорил до этого, мемориал остался, мемориал работает, это вот эта работа на будущее. Сохранение ячеек гражданского общества, а мемориал не один. Есть масса других таких ячеек рядом с нами, там, не знаю, дальше к нам, ближе к нам, активно, совершенно не хуже, а может лучше у нас работающих. Вот, поэтому пока еще надежда есть. Ну, посмотрим, насколько долго и как упорно этот режим будет все продолжать выжигать, закатывать под асфальт. Поживем, увидим.
Да, спасибо большое. Олег Орлов, правозащитник, был на связи с программой «Человек имеет право». Мы будем непременно сообщать о том, как развивается ваше судебное дело. Следующее заседание назначено на 3 июля, если я ничего не путаю.
Да, 3.
Да. Спасибо, Олег Петрович. Всего доброго. Это программа «Человек имеет право», которую можно смотреть в эфире «Радио Свобода», телеканала «Настоящее время». Суд в Уфе приговорил экс-главу местного штаба Алексея Навального Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии и штрафу в 400 тысяч рублей. Ее признали виновной в организации экстремистского сообщества. Это первый подобный приговор сторонникам Алексея Навального после признания его структур экстремистскими организациями, рассказывает Иван Воронин.
Я считаю, что вместе мы сможем сделать Россию свободной, мирной и человечной страной.
Суд покажет, насколько власти боятся меня. По 12-бальной шкале, заявила экс-глава уфимского штаба Навального перед оглашением приговора. Кировский суд Уфы назначил 7,5 лет. Обвинение просило 12. Помимо обвинения в организации экстремистского сообщества, в деле Чанышевой статьи о публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности и пропаганда деятельности некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Это первый случай, когда сторонника Навального, имевшего отношение к ликвидированным структурам политика, по сути, обвинили в продолжении запрещенной деятельности. Структуры Навального еще в июне 2021 года ликвидировал суд.
Боль, которая идет со мной с момента прихода следственной оперативной группы рано утром 9 числа, она, если первые дни была больше эмоциональной, то сейчас это сконцентрировано на борьбу. Моя супруга ни в чем не виновата абсолютно. Да, приговор не вступил в силу, но определен чудовищный срок, 7,5 лет, за законную политическую деятельность.
Смягчающим обстоятельством в деле Лилии Чанышевой суд счел ее политическую деятельность, отмечает ее муж Алмаз Гатин. В том числе борьбу за сохранение Шихана Куштау в Башкортостане и антикоррупционные расследования о госзакупках, которые, кстати, привели к разбирательству в антимонопольной службе. Сама Чанышева в последнем слове назвала себя невиновной и преследуемой именно за политическую деятельность.
Политик – это тоже профессия, поэтому признавать вину для меня – это все равно, что учительнице признать вину в том, что она учительница, а врачу – что она врач. Сравните наши действия – петиции, огласка, жалобы, участие в мирных митингах и публичных слушаниях. А в ответ – слежка, обыски, похищения, аресты, тюрьма, силой выводят с публичных слушаний, краской обливают машину, подают миллионные иски для компенсации зарплат полицейских за работу на наших митингах.
Защита Чанышевой требовала ее оправдать. Адвокаты будут обжаловать решение и готовы при необходимости пойти и дальше апелляции.
Мемориал считает и Лилию Чанышеву, и всех преследуемых и лишенных свободы по делам, связанным с организациями Навального, политзаключенными, потому что сама идея о том, что структуры Навального являются экстремистскими, она абсолютно ложная. Ну а преследование в отношении них, оно базируется в первую очередь именно на этой конструкции экстремизма. Ну, к ней там приделывают организации, созданные для нарушения прав граждан, призывы к экстремизму, вовлечение и так далее. Но, по сути, как бы речь идет об экстремизме, и в их ситуации вот, степень предвзятости государства, она как бы особенно бросается в глаза, так как обычно, если какую-то организацию зарегистрированную считают экстремистской, то решением суда ее таковой признают. И после этого те, кто продолжает деятельность, считаются нарушающими уголовный закон. Но в ситуации с организациями Навального, мало того, что судом были эти организации признаны экстремистскими, но задним числом деятельность в рамках этих организаций, которые действовали публично, официально, была признана деятельностью экстремистских сообществ, людей в частности. Лилию Чанышеву преследуют за это, что, конечно, просто ну, вопиющий абсурд. Приговор 7,5 лет, как любой приговор обвинительный, любой приговор к лишению свободы, вынесенный Лилией Чанышевой, он, конечно, незаконен и необоснован, и согласиться с ним нельзя. Тут дело не в самой Лилии Чанышевой. Она, судя по всему, действительно прекратила общественную деятельность к моменту, когда началось ее преследование. Но такого рода преследование направлено не только, а зачастую и не столько на самих людей, подвергающихся ему. Они направлены на запугивание общества, на демонстрацию обществу конструкции, на убеждение общества в конструкции, что любая организованная оппозиционная деятельность, особенно конкретно деятельность, связанная с Навальным, она смертельна, не смертельна, но вот опасна тюрьмой, опасна для всех жизненных перспектив, и заниматься ее не надо. Вот этим приговором государство именно такой месседж посылает. На сегодняшний день в списках политзаключенных мемориалов более 550 человек, там, каким-то количеством единиц, я не помню, но понятно, что с одной стороны это количество растет каждый день, а с другой стороны это все-таки условная цифра, это минимальная достоверная оценка количества политзаключенных. Их реальное количество, конечно, больше. В работе сейчас, в изучении, подготовке материалов, голосовании в нашем совете десятки людей прямо сейчас. А понятно, что про многих людей мы еще не успели получить информацию, еще не успели описать, то есть реальное количество их в 2-3 раза больше. Но даже если говорить о динамике в наших списках, количество людей в наших списках, то это ну, там, практически на 20% за это время они выросли. И при этом, если раньше там, существенно роль играли люди, которые лишены свободы, по религиозным мотивам мы их считаем политзаключенными, совершенно обоснованно, и свидетели Иеговы, и тех, кто преследуется и лишен свободы по обвинениям в участии в Хизб-ут-Тахрир, в Таблиги-Джамаат, в Джалар, других мусульманских существующих или придуманных организациях, то вот как раз в этом году, при том, что религиозные преследования продолжались, конечно, основной прирост связан с людьми, которые преследуются непосредственно за свою общественную позицию и в первую очередь антивоенную. К сожалению, следует полагать, из тех трендов, которые есть, из логики самой репрессивной машины, из того массива карательных законов, которые уже приняты, но пока не применяются, и которые принимаются постоянно, что количество политзаключенных будет расти. Оно, вне сомнения, в России, если говорить там о количестве политзаключенных на душу населения, по-прежнему существенно ниже, чем в Беларуси, но это и определяется тем, что в какой-то момент против диктатуры Лукашенко выступало большинство белорусов, и для того, чтобы удержать власть, ему необходимо было прибегнуть к гораздо большему масштабу репрессий, чем тот, который необходим путинскому режиму при том уровне сопротивления, который есть. И по мере того, как рост недовольства будет иметь место, по мере того, как уровень поддержки власти и войны будет снижаться, есть все основания ожидать, что репрессии будут расти не только по инерции, но и в связи с запросом непосредственно со стороны власти.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Новое уголовное дело, точнее дела, возбуждены в Москве против бывших участников движения «Весна». В правозащитной среде оно известно как одно из сильнейших антивоенных движений в современной России, но власти признали его экстремистским и запретили. На прошлой неделе по делу «Весны» арестованы 6 человек из разных регионов России. Преследования участников движения начались год назад после их призыва выходить на акцию «Бессмертный полк» под лозунгом «Они воевали не за это», рассказывает Иван Воронин.
В крови под забивакой. Такую акцию 5 лет назад провели активисты движения «Весна», выступая против политических репрессий. Теперь они в полной мере коснулись их самих. Шестерых подозреваемых в организации экстремистского сообщества, реабилитации нацизма, распространении военных фейков и публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, суд в Москве 8 июня отправил под арест. 2 днями ранее Уяна Ксинджипольского, Евгения Затеева, Валентина Хорошенина, Павла Синельникова, Анны Архиповой и Василия Неустроева прошли обыски. В «Весне» утверждают, что первые 5 давно вышли из движения, а последний, Василий Неустроев, вообще никогда в нем не был. Он член партии «Яблоко». Но повод для уголовных дел – публикации в соцсетях «Весны», причем еще до признания движения экстремистской организации. Некоторые из подозреваемых еще в прошлом году стали участниками уголовного дела о создании некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан. Новое дело строится на тех же материалах, что и год назад, рассказывает адвокат Даниил Берман.
Создали для суда такую видимость, что это как бы новое дело, новое производство, оно там все особо якобы тяжко и так далее. Зачем это сделано? Это сделано для того, потому что в рамках уже существующего уголовного дела было бы достаточно сложно их стражить, потому что пришлось бы приходить и говорить, вот мы им утяжелили обвинение, просим избрать в отношении них стражу. Но тогда бы совершенно обоснованно прозвучал аргумент защиты. Так они не нарушали меры пресечения. Кто хотел уехать и скрыться, уже скрылись. Те, кто захотели остаться здесь, ну, получается, что из-за этого фактически сегодня наказали за то, что они поступили по-честному. То есть они решили не присоединяться к иммигрантской массе, а остаться здесь. Их сегодня за это наказали. Я никак по-другому объяснить это не могу.
Демократическое движение «Весна» с начала войны активно и последовательно выступало против российского вторжения в Украину, организовывало антивоенные митинги. Тогда же это и привлекло повышенное внимание не только правоохранительных органов, но и псевдопатриотов-вигилантов.
На моей двери через пару недель после первых митингов появилась буква «Z» и надпись, что мне вообще-то в России, наверное, лучше делать нечего, иначе со мной что-нибудь случится. И появилась эта надпись в тот же день, когда у моего другого коллегу избили ну, то, что называется, тетушки ворвались к нему в квартиру.
Вскоре после этого координатор «Весны» Глеб Кондратьев и многие другие участники движения покинули Россию. Они подчеркивают, что выступали за ненасильственный протест и сейчас продолжают действовать осторожно. Оставшиеся в России активисты, к примеру, расклеивают антивоенные листовки и выходят на одиночные пикеты в своих городах. Это не помешало признать движение экстремистским.
Можно заниматься абсолютно любой деятельностью, стать экстремистской организацией, если эта деятельность просто сильно вредит режим, который сейчас действует в России. Нам, конечно, льстит то, что нашу деятельность считают такой опасной для Владимира Путина, видимо, и его системы. Но, конечно, это никак не связано с нашими методами и с нашими целями.
Апофеозом стало предложение «Весны» в прошлом году выйти на акцию «Бессмертный полк» под лозунгом «Они воевали не за это». Власть вообще, похоже, считает «Весну» одним из главных организаторов антивоенных протестов, пишет издание «Медиазона». Его журналисты выяснили, что в Москве в основе половины дел о дискредитации армии лежит один и тот же осмотр полицейским Инстаграма «Весны» в марте прошлого года.
Это программа «Человек имеет право». Меня зовут Марьяна Тарачешникова, а на видеосвязи со мной федеральная координаторка движения «Весна» Анна Назарова. Анна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Что сейчас происходит с так называемым делом «Весны», вот если глобально оценивать ситуацию?
Если глобально оценивать ситуацию, то мы точно ничего не знаем, что происходит. У нас только несколько человек отправились в СИЗО, которые к нам давно отношения не имеют.
Но вы, на ваш взгляд, как вы это обсуждаете в числе участников движения, это какое-то преднамеренное действие, это часть одного какого-то большого плана российских правоохранительных органов, или это все вызвано тем, что 17 мая вашу апелляционную жалобу на признание организации экстремистской суд оставил без удовлетворения?
Мне кажется, что тут, скорее всего, сразу вместе происходит. И то, что нас признали экстремистами, и то, что мы не сдаемся, и то, что это, конечно же, преднамеренное действие, чтобы заставить нас замолчать.
Насколько я понимаю, сейчас существует несколько вот этих так называемых дел «Весны». Об одном я уже сказала, в нем недавно была поставлена точка, когда Второй апелляционный суд общей юрисдикции в Санкт-Петербурге отклонил апелляционную жалобу на присвоение объединенного статуса экстремистской организации вашему движению. Вы теперь в России запрещены, движение «Весна» запрещено в России. Что было дальше?
Сначала нас признали иноагентами, потом мы стали экстремистами, и к этому моменту мы закрыли все свои счета в России, перестали принимать людей из России для их же безопасности, и как бы все, мы в России толком ничем не занимались больше. То есть какие-то люди, которые нас поддерживают, распространяли листовки, при этом они не являлись участниками «Весны». Ну и как-то просто сами против войны агитировали. И мы про это писали. Но при этом в России мы деятельностью не занимались для безопасности людей. Акции за границей мы проводим, да. Мы сейчас пытаемся обращаться к депутатам Европарламента, чтобы как-то снизить вот эти вот ограничения для людей из России, если они, допустим, бегут от призыва, от мобилизации.
Еще одно дело, которое связано с обвинениями в деятельности некоммерческой организации, посягающей на права граждан, оно было возбуждено в России в прошлом году после того, как «Весна» призвала сторонников прийти на акцию «Бессмертный полк» с портретами ветеранов и антивоенными надписями. Скажите, это дело каким-то образом развивалось с прошлого года? Появлялись ли там дополнительные обвиняемые и подозреваемые?
Это дело вообще даже, ну, оно не двигалось даже год назад. Оно вот как появилось, оно таким и оставалось все это время, насколько мне известно, с судов, от адвокатов, от людей, которые были на судах. Там вообще ничего все это время не менялось.
И, наконец, вот третье дело, о котором заговорили сейчас, точнее, там, я так понимаю, несколько дел, новые обвинения, кому-то предъявлено обвинение сразу там по 6 статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, прошли обыски в разных регионах России, люди из разных регионов России. Что вам о них известно? Это бывшие участники движения, просто сочувствующие? Как развивается их судьба, их дела? Вы отслеживаете этот процесс?
Эти люди, они либо... Да, бывшие активисты, либо вообще давно отношения к движению не имеют, или никогда его вообще не имели. То есть, как минимум год, даже больше, они с нами не связаны никто.
из тех обвинений, которые предъявлены этим людям, лично вас какое больше задевает, удивляет?
Мне кажется, что меня больше всего задевают публичные призывы к действиям против безопасности Российской Федерации, потому что мне кажется, что уж точно не эти люди виноваты в том, что безопасность Российской Федерации как-то страдает. Реабилитация нацизма — это тоже как-то абсолютно безумно, когда люди, да, они даже публично не высказывались против войны. Ну, мне кажется, опять же, сотрудникам правоохранительных органов нужно какие-то отчеты закрывать, потому что признали движение экстремистами, а экстремисты никакие не сидят почему-то нигде.
То есть это, с вашей точки зрения, это такой чистый полицейский расчет? Там нет никакой политической подоплеки или желания продемонстрировать силу для, возможно, других организаций, чтобы они тоже сидели и не высовывались?
Нет, это, конечно, тоже. И это еще в том числе попытка, наверное, всем показать, что, наверное, даже не стоит думать о поддержке весны или о выступлениях против войны.
А как сейчас, с вашей точки зрения, человек, который не согласен с военными действиями, с продолжающейся агрессией на территории Украины, выступить против этого, чтобы это было безопасно для него, при этом оставаясь в России?
Тут уже сам каждый должен оценивать риски, что он именно может сделать. Кто-то вот может взять и соблюсти все правила безопасности и нарисовать антивоенные граффити. Кто-то может взять и расклеить листовки и не попасться.
А на ваш взгляд, это нужно делать?
Я думаю, что любое действие, вообще абсолютно любое, очень важно. Даже какой-то антивоенный стикер, потому что кто-нибудь будет проходить, увидит его и тоже может задуматься и тоже перейти на сторону антивоенного сопротивления. У меня в семье были такие же случаи, когда какая-то мелочь просто заставляла людей занять другую позицию.
Весна коллекционировала и у себя в телеграм-канале в том числе публиковала вот эти многочисленные стикеры, листовки, которые удалось заметить в разных городах России. Вы сейчас продолжаете это делать?
Да, на продолжение.
Насколько широка география?
Я сейчас даже не вспомню, сколько городов у нас было. Но там даже были какие-нибудь очень маленькие города, чуть ли не села, поселки. При этом у нас более 20 тысяч фотографий, кажется, уже.
Федеральная координаторка движения «Весна» Анна Назарова была на связи с программой «Человек имеет право». Спасибо, Анна. Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».
Как вы относитесь к средствам массовой информации, признанным иностранными агентами?
Я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, польза от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Очень осторожно.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать, поэтому в любом случае я не думаю, что это как-то скажется.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но с некой стороны.
В большом счете я за свободу слова.
Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У микрофона Елена Рыковцева.
Лидеры общественного мнения под огнем ведущего Радио Свобода.
Избиратели тянут Путина, Путин тянет Медведева, Медведев тянет Мутко и всю эту остальную свою старую знакомую компанию.
Ежедневно, с понедельника по пятницу в 19:05, сразу после выпуска новостей. Радио Свобода. Мы стоим лицом к событиям.
Считаете ли вы Россию свободной страной? на вопрос свободы отвечают жители Саратова.
Я не считаю, что свободные, и не считаю, что не свободные.
Мне все нравится, у меня все есть.
Нет, а здесь свободной страны нету. Людей нажмут, вот так задушат.
Тут живут только чиновники, тут живут только верхушка. Народ тут рабы. Как они были рабами, так они остались рабами. Пенсионеры живут хуже, чем в Германии. Почему? Страна завоеватель.
Сказать на 100%, что Россия свободная страна, сейчас я не могу.
Россия не свободная по духу. Свободная страна – это та страна, в которой граждане могут позволить себе считать себя свободными, а мы просто не знаем, как это делать. Мы не знаем, какие нам это выгоды принесет, потому что свобода – это всегда ответственность.
Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.